раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Ну что, начинается программа «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Наша тема сегодня звучит очень красиво и провокационно. От Кашпировского до Тони Робинса. Путь к успеху или массовый гипноз? Представлю наших гостей, абсолютных специалистов в этой области. Это Александр Асмолов, завкафедры психологии личности Московского государственного университета. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
И Михаил Кларин, мне очень приятно произносить эту фамилию, ведущий научный сотрудник Института стратегии образования Российской академии образования, доктор педагогических наук, соучредитель и первый председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей. Это один раз я произнесла, Михаил, больше повторять не буду.
Зато здорово.
Достаточно, да, назвать вас.
Здравствуйте, да. Наверное, пришлось долго шевелить губами, чтобы это все произнести.
Здравствуйте, Михаил. Значит, смотрите, друзья, значит, мы прекрасно понимаем, почему мы эту тему взяли, вернее, наши слушатели догадаются, поскольку произвел какой-то эффект действительно разорвавшейся бомбы посещения, некий такой прилет такого Воланда, инопланетянина, господина Робинса, который собрал Олимпийский, и цены там на билеты варьировались от 20 до 500 тысяч рублей. И все это такой бизнес-урок, тренинг личностного роста, очень популярное ныне занятие для молодых и не слишком молодых. Не знаю, насколько вообще это связано с ситуацией экономической в стране или с состоянием, психологическим состоянием общества, когда вдруг возникает бум вот на такие вот психологические практики. Александр Григорьевич, наверное, вы на этот вопрос ответите.
Мы сейчас на примере Тони Робинса видим более общие некоторые явления. И первое, и главное из них – это уникальный дефицит такого товара в культуре, как личность. И, по сути дела, сталкиваясь с дефицитом личности, мы увидели уникальную очередь и уникальное зрелище в Олимпийском – очередь за покупкой личности и личностного роста. Вот это удивительное конвейерное массовое производство личности как товара, который можно продать, мне напоминает замечательную вещь «Волшебник изумрудного города», когда Гудвину приходили и говорили: а что у вас там в кладовочке, кому счастье, кому смелость, и, конечно, дровосеку подарили сердце. По сути дела, Тони Робинс, как достаточно серьезно упаковавший многие простые и достаточно примитивные приемы из разных техник, и в этом он мастер, и в этом нет никаких сомнений, он уже многие годы просто и бесхитростно ведет такие техники, специально говорю, не практики личностного роста. И каждый может получить, не скажу, что вам известен хорошо термин «фалоимитатор», а я предлагаю термин другой несколько — «персона-имитатор», когда вам дают личность как такого рода имитатор, и после этого, кто знает, некоторые получают вдруг действительно счастье. Но в связи с этим, Ксения, мне очень важно, чтобы было услышано следующее. 1950 год. Человек, которого я нежно люблю, по имени Эрих Фромм, публикует блестящую статью. Она называется «Дианетика или искатели сфабрикованного счастья». Эта статья Эриха Фромма посвящена, как вы догадываетесь, Рону Хаббарду. Поэтому, когда мы выстраиваем ряд сегодня и говорим об Робинсе, я бы хотел вспомнить другого человека, который в буквальном смысле создал религию культа успеха. И сегодня у нас конкурс, который можно было бы назвать благодаря Робинсу «Мистер Личность». У нас есть «Мисс Красоты», еще какие-то и «Фабрики звезд». Сейчас появляется конвейерная фабрика личности. И в этой ситуации я бы хотел всех моих коллег, которые обсуждают ситуацию, вспомнить, что надо судить или понимать. Я не хочу судить Тони Робинса, он мастер своего дела. Я хочу понять наше во многом загипнотизированное население, которое просто так ждет простых решений. Человек, которого я вспоминаю также, Георгий Петрович Щедровицкий, любил повторять, что простое решение сложных вопросов – это фашизм. Простое решение вопросов, связанных с личностью, когда можно, как в конвейерном производстве своего рода, такой, как у Форда был, психологический конвейерные способы операции, научился тому, сел так, посмотрел так, выдохнул так. И после этого ты чувствуешь себя, что стал личностью. У нас сегодня в мире, я не говорю в России, и хочу сделать на этом особый акцент, эпидемия, которую я называю лидеромании. И когда раньше собирались люди и спрашивали, третьим будешь, сегодня собираются и говорят, слушай, лидером будешь, вот ты меня уважаешь. И вот это то, что происходит, с моей точки зрения, за ним самая серьезная проблема. Опрощение жизни. Эффект, который называется Simon Living. Опрощение жизни, схлопывание разнообразия.
Давайте, да, я вас остановлю, да, потому
мой
что...
Мой поток вы остановлен.
Вы все скажете, да, вы все скажете, а потом я, ничего не останется. Но я услышала ваш здоровый скептицизм по отношению к воспитанию, конвейерному воспитанию личностей, причем очень, за очень маленький срок, буквально за полтора часа, и личность готова. А, тут, Михаил, наверное, стоит, наверное, вам уже передать слово, чтобы вы как-то... И ваше отношение к предмету обсуждаемому, и, собственно, действительно, вы как оратор-вдохновитель, наверное, тоже, и как воспитатель лидеров, можете похвастаться успехами, вот, о которых так скептично говорит Александр Григорьевич?
Ну, вы знаете, одна из сторон моей многогранной личности состоит в том, что я работаю как коуч высших руководителей. Ну, в России есть такое понятие «первые лица», которое не переводится на другие языки мира. Ну, в общем, вот с такими людьми я работаю. Но я вам хочу сказать, что вот ничего общего задачи моей работы и способы моей работы с способами работы у Тони Робинса не имеют. Не потому, что там плохо, а у меня хорошо. Совсем не поэтому. А просто потому, что другие задачи. Вот прежде всего, задачи другие. Вот Александр сказал замечательную...
Какие другие задачи?
Замечательная совершенно вещь. Вот это противоречие между уникальностью личности и массовым таким отработанным технологическим отштампованным заходом. Я не хочу сказать, что никакие инструментарии, алгоритмы не полезны. Они очень полезны, и все нормально. Тони Робинс работает очень технологично. Он работает вот именно алгоритмически, технологически, очень здорово. То, что он делает, это своего рода инъекции. Инъекции энергетики. Инъекции, значит, вот просто разные инъекции. Они такие мощные впрыски. Причем это действует на психофизическом уровне. Это здорово действует. Если бы это было просто вот нечто вот непонятное и сплошной обман, это было бы странно, прямо скажем. Было бы очень странно. Нет. Нет, это действующая совершенно вещь. Вот, но противоречия я вижу. Значит, я совпадаю с Александром в том, что у меня тоже нет желания judge, судить, оценивать. И моя основная интенция – понимать, что происходит. И именно, кстати, вот на этом я всегда делаю акцент в работе со своими подопечными. Чувствовать. Понимать, в широком смысле слова понимать, что с тобой происходит где-то сейчас, как, видеть, чувствовать, понимать себя. При этом то, что делает Тони, вот никто не упрекнул его в том, что он не технологично работает. Никто не усомнился в том, что это великолепная маркетинговая подача. А дальше начинается расхождение. Да, это вот замечательный фантик, да, это замечательная нарезка ломтиками, а вот что там, и там начинается вот дальше расхождение начинается. Значит, ну вот я считаю, знаете, это вот такой курс one, в общем, то, что называется в англоязычной среде 1.01, то есть вот такой вводный курс. Ну, слушайте, если мы начнем говорить буквами алфавита, потому что мы выучили буквы алфавита, у нас не будет ни языка, ни культуры. Это некоторые буквы алфавита, то, что делает Тони. Хорошо, после его вот этого замечательного шоу, а это именно шоу, не надо путать. Вот, работу коуча, работу психотерапевта и работу вот в этом
шоу-мене.
Это другая работа. Хорошо, после его замечательного, вот этого замечательного блистательного выступления мы видим, что мэр нашего города стал в позу силы. Вот, угу. Почти копирую. Ну, замечательно, слава богу. Очень, очень хорошо. Ну, таким образом...
Подождите, я хочу обратить внимание на...
Культуру в массах.
На одну деталь. Кто-то в Фейсбуке совершенно справедливо заметил, что человек, который способен заплатить 500 тысяч рублей за билет на шоу, как вы говорите, Робинса, он не нуждается в его советах, потому что это явно человек, у которого все хорошо, у него все уже получилось в жизни.
О, нет.
Или это не так?
Позвольте мне согласиться тут, Ксения. Потому что, ну, думаю, я очень кратко. По сути дела, Тони мастерски основывается на добром старом комплексе неполноценности, и, который есть у многих из нас, у меня, например, он есть. И его задача, я бы, если бы был его, как это называется, промоутером, я бы сказал... Внимание, я предлагаю, как превратить комплексы неполноценности в комплексы полноценности. В стиле, когда вдруг, ну, все равно комплекс, вот эта трансформация в комплексы, и когда вы говорите, да хоть миллион долларов, а не 500 тысяч, все равно у человека комплекс неполноценности, все равно у него ощущение, что нет успеха. Есть известный синдром Мартина Идена, когда он на гребне успеха заканчивает свою жизнь. То есть люди, вспомните опять же Фрома, это фабрика поиска успеха, фабрика поиска удачи.
Мне всегда казалось, что это все-таки не наша совсем традиция, не российская традиция вот такого коллективного сеанса психотерапии, да, поскольку мы привыкли все в себе таить. Вот то, что является нормой для любого западного человека, то, с чем мы познакомились сравнительно недавно, да, когда открылись миру, сейчас опять, правда, закрываемся. Ну, и что я имею в виду? Вот эти бесконечные группы, начиная с группы анонимных алкоголиков, заканчивая, не знаю, группы женщин, переживших насилие, группы женщин, не понимающие своих детей, группы мужчин, которые не любят своих жен и так далее и тому подобное. Вот все эти походы на группы, это вполне себе в традиции западной культуры. У нас этого сроду не было. У нас были автогенные тренировки, автогенные, как мы их называли, да, в советское время. У нас был, я вам сейчас скажу, что было в мою бытность, когда вот мне было вот лет там 20, наверное, тотальное увлечение как перестать беспокоиться и начать жить. Это Карнеги, по-моему, да? Помните, был такой очень популярный психолог, который вот у нас произвел тоже такой бум. Все обчитывались им и пытались следовать его советам. Ну, а потом все это кончилось чем? Коллективными сеансами массового гипноза господина Кашпировского, и воду мы заряжали около телевизора для того, чтобы все у нас было зашибись, все у нас было хорошо. Вот и все. А там все-таки другая история. Каким образом вот это взаимопроникновение произошло? Почему люди наши так это бросили?
Ну, знаете, в нашей традиции, я говорю о культурной традиции, да, в целом, да, нельзя сказать, что не было массовых действий. Очень даже были. Абсолютно. Именно в нашем обществе массовые действия были. И эти массовые действия касались... самых разных сторон жизни человека. Я уж не говорю про массовые шествия. Нет, вот не про это. А вот, скажем, собрание, где обсуждаются личные вопросы, а партийное собрание, а откройся перед партией. Это что, не было в нашей культуре?
Абсолютно. Если так
абсолютно я точно.
Это совсем как-то жутковато.
Вот, но вы вспомните, есть зомбификация, когда во время партийного собрания человек, который до этого был только нормальным, общались до этого, вдруг начинает говорить клише и повторять формулы. А вот, если бы он нес партнер...
Но это просто на уточнение, Ксения. Это не ключевое, что хочется сказать.
Это очень важный момент. Давайте все-таки здесь, если вы сами такой такой пример привели из нашей истории, то мне кажется, все-таки тут какие-то другие рычаги работают.
Значит,
все-таки там это было в основном на страхе все, чтобы никто не заметил, что я другой, да, что я не так думаю,
это,
как все.
Это другое. Нет. Да. Почему? Не только на страхе. Это еще и механизм заражения, это механизм искренней включенности вот в этот общий поток. Может быть, вопреки каким-то своим собственным предшествующим нормам и установкам, но все равно это вот в этот момент, именно сейчас, это включение туда, и, слушайте, ну это универсальное, наверное, человеческое явление, и это не радостный разговор, вот это не радостная тема, про это написано хорошо у Орвелла. Вот, да, те, кто, значит, читал, помнят, про что я. Вот, но я сейчас скажу немножко о другом. Дело в том, что Тони Робинс вырос и развивался на другой культурной почве. И на той культурной почве и были, и есть массовые действия, когда вот есть протестантские миссионеры, и, кстати, в 90-е годы они пришли и в Россию, да, когда вот есть совместное, ну вот на русском языке это называется родение, в русском языке, да, и это русское слово, совместное родение. Ну, в России это тоже было и в 19 веке, и в 20-м. Когда совместная молитва, совместные эмоциональные выплески. Вот на этом культурном фоне, в Штатах это распространенная вещь, это не уникальный случай. Это один из таких вот культурных пластов, на котором растет в том числе вот эта вот культура совместных, массовых, коллективных, эмоциональных, заряжающих действий. И, ну вот, Саша сейчас приводил пример дианетики. В этот ряд можно поставить ИСТы, это семинары Эрхарда Вернера, Эрхард Семинар Тренинг. Да, это линия.
Вы так для тех, кто не знает.
Это линия с 71-го года по примерно 84-й. Это такие вот коллективные действия, они пришли потом преобразованном виде через Life Spring или еще один из вариантов прорыв в Советский Союз, Россию, начало 90-х годов, это было у нас, и они прекрасно стали собирать, тут же стали собирать большие аудитории. Но это был своего рода такой психологический жесткач. И Тони Робинс работает по-другому, надо сказать. Это не такое зомбирование, это не такое глубокое погружение с психологическим насилием, какое было там, а там оно было. Вот здесь этого нет. Инъекция – это одно, но она принимается добровольно. Да, конечно, когда залу кричат «Открой свое сердце!» Это, конечно, не совсем то же самое, что человек просто вот прыгает, точно так же прыгает на рок-концерте, но ему никто не кричит, что он вот именно в данную секунду открыл свое сердце. Да, но здесь нет морального давления такого сильного. Здесь есть эмоциональный посыл, эмоциональный заряд. Это другое.
Абсолютно точно. Это заражение, как только что сказал Михаил.
Ну, а в чем опасность все-таки? Расскажите мне. Ведь когда мы начали приводить разные примеры из истории, мы чуть-чуть не дошли до классических примеров манипулирования общественным сознанием в виде, когда диктатор разговаривает с толпой, которая, собственно, начинает его любить уже просто окончательно и бесповоротно. И мы такие примеры знаем в истории. Это и Германия фашистская, ну и уж про нас уж не говорю, то же самое испытывали, и рыдали, и плакали, и смеялись. То, что Бог скажет, то я и буду делать. Но мне кажется, что это мало чего дает хорошего для воспитания личности, что называется. Вот где эта грань, когда вот я могу действительно сама себе помочь, и когда я постараюсь что-то преодолеть в себе, какие-то свои собственные фобии и комплексы с помощью вот такого сеанса, такого разговора, такого шоу, или наоборот превращусь вот в такой вот кричащий овощ.
По сути дела, мы имеем ситуацию с личностью на прокат. Когда вы так или иначе хотите взять от кого-то подзарядиться, стать сильнее, усилить свое собственное «я», но при этом возникает вместо того, как говорил Достоевский, что личностью надо выделаться, вместо этого вам дают матрицу и готовые клише. А клише – работает только в стандартных ситуациях. А клише, если ты в него поверишь, рано или поздно приведет к тяжелейшему неуспеху. И тем самым возникает, когда именно симуляция успеха, и потом ждет горькое, тяжелое разочарование. После эйфории наступает опьянение.
Ну, я слышу, Ксения, ваш вопрос так, что не опасно ли это или по-другому, там, чем это может быть опасно? Так вот, знаете, опасно может быть все, на самом деле, вот просто все. А чем, собственно говоря, вот, ну, хорошо, вот я видел не живое в записях много выступлений Тони Робинса, в том числе те записи, которые сейчас доступны с его московского воркшопа. Это не моя тема, точно, совершенно. Но это не значит, что я к этому плохо отношусь. Просто это как бы не мой герой, да? Но смотрите, а что вот такого страшного, опасного здесь? Кто-то здесь зомбирован? Да, по-моему, не больше, чем на любом рок-концерте. Люди прыгают совместно, да, а что, на рок-концертах они не прыгают? Кто-то может впасть в истерику, а что, на рок-концертах этого не происходит? Или в ночных клубах этого не может произойти? Или на футбольном матче?
Простите, рок-концерты, футбольные матчи не обещают тебе, что завтра тебя ждет небывалый успех. Вот ты заплати свои деньги, и завтра, после сегодняшнего шоу, ты проснешься другим человеком. Рок-концерт этого не обещает, и как любое другое зрелище этого не обещает. Это только доктор может
да,
и то не всегда.
Да, я сейчас про одну сторону говорю, там, что там происходит. Теперь вот насчет упаковки. Упаковка, конечно, ну а какая? Вообще, если посмотреть на послание самого Тони Робинса, они довольно аккуратно ведь сформулированы. Ты можешь, то есть я тебе не гарантирую, ты можешь стать другим. Да, можешь. Можешь стать другим. Если это в нашей упаковке будет, что ты точно станешь другим, вот тогда есть основания для того, чтобы там подать в суд, как это уже сделала одна наша соплеменница, да, согражданка. Вот. Но это вопрос точной и аккуратной формулировки. Но я на другой стороне, скорее, на стороне потенциального потребителя всего этого. Слушайте, ну, не зря же наше образование так стремится развить, воспитать и сформировать критическое мышление.
Давайте на этом остановимся. Через несколько минут продолжим. После новостей, я напомню, это программа «Культурный шок». Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». Напомню, что сегодня мы говорим об эффекте Тони Робинса, поскольку совсем недавно закончилось его шоу в Олимпийском, которое собрало невиданное количество почитателей, фанатов, поклонников самых разных возрастов и самых разных социальных групп. Сегодня мы говорим об этой моде на тренинги личностного роста, так я это называю, но мои гости по-разному это определяют. Напомню, здесь в студии Александр Григорьевич Асмолов, психолог, завкафедры психологии личности в факультета психологии личности в МГУ, и Михаил Кларин, которого не буду читать полностью все его регалии, назову, что он консультант и воспитатель лидеров. Можно так сказать?
Ну уж сказали.
Так написано у вас на вашем сайте. Да. Можно мне вернуться к важной теме, опять же, чтобы понять, насколько вот такие мероприятия вообще могут действительно помочь русскому, российскому человеку. Объясните мне, пожалуйста, что в вашем понимании успех сегодня в России? Потому что это очень тоже такая категория, очень такая мутноватая. Она очень красивая, как вы говорите про упаковку, очень красиво упакована. Но для меня лично это тоже непонятно. Вот успех человек, который, я не знаю, Бузова, это успешная девушка, женщина, да, гражданка Российской Федерации. Наверное, для кого-то, да, это не идеальная модель успеха. Из ничего, из дома 2, да. Там, не знаю, можно назвать все успешного политика, успешного бизнесмена, успешную артистку, успешного певца. Но объясню, что я имею в виду. Хотя вы уже поняли наверняка. Помню, что Сергей Соловьев, режиссер, на интервью у Владимира Познера, отвечая на его вопрос, считаете ли вы себя успешным человеком, Соловьев, успешный режиссер, ему ответил, как можно считать себя успешным человеком в стране, где творили Мирхольд и Ахматова. Вот мне кажется, это та вот точка отсчета, которая очень важна в понимании смысла, собственно говоря, самореализации человека в России. Или я ошибаюсь, Александр Григорьевич?
Во-первых, абсолютно точно. В разные времена, в разных странах, в том числе и исторически у нас, существуют различные культурно-исторические модели успеха. Это надо четко понимать. И эти модели, одни возникают спонтанно, а другие отчетливо навязываются и формируются теми или иными идеологическими способами. Любая идеология строит модели успеха и для страны, и для отдельных ее граждан. В этой ситуации у нас по-прежнему господствуют, я бы сказал, экономические, прагматические модели успеха. У нас по-прежнему выступают везде маскулинные модели успеха. Ты альфа-самец, ты лидер. Ты тот, кто может победить другого. На самом деле, эти модели успеха ничего общего не имеют с теми моделями, которые связаны с моралью, которые связаны с нравственностью и которые связаны с совестью. И когда мы говорим о моделях других успеха, я вспоминаю блистательную работу Юрия Михайловича Локмана «Декабристы в быту» и их поведение, где дается как честь, как ключевая модель успеха, где говорится о том, что ты можешь потерять жизнь, но ты не должен потерять честь. Иными словами, есть модели успеха культуры полезности, у нас они культивируются. Есть модель успеха того, что я всегда называю культурой достоинства. И здесь мы все время сталкиваемся с таким разрывом, когда общаемся с нашими коллегами и особенно с подрастающим поколением. Мы им говорим, стань успешным, а что мы в это вкладываем? Если я приду со своими моделями культуры достоинства, а он после проиграет в жизни и сгорит как личность, что я буду говорить? Я ему предложил в мире, в котором говорят по-волчьи жители, так в мире волков быть ланью, он тогда проиграет. Поэтому здесь четко, когда мы говорим о Хаббарде или других, там другие модели успеха, потребительские. И там главная модель успеха – это самосохранение и материальное обеспечение. Вот это тот успех, который, с моей точки зрения, связан с выживанием, с адаптацией, с конформизмом, и он ведет в никуда. А у нас гениальные модели успеха. Где они? Смотрите все пьесы Евгения Шварца, смотрите все вещи Захарова, и вы увидите модели успеха, где проигрывает тот, кто не рискнул поцеловать девушку.
Михаил, как вы определяете? Красивая речь, Александр Григорьевич, просто вот прям аплодирую вам.
Мы живем в сложном мире, хочу напомнить. И составная часть этой сложности – это многоукладность. И одновременно у нас действуют одновременно и параллельно разные модели успеха. И для каждого может быть актуально какая-то одна, может быть, несколько сразу, и тогда может возникнуть какофония в одной и той же голове. И про что говорю? Да, вот согласен, значит, есть модель успеха как супервыживания, суперадаптации, адаптация вот совсем туда, вот на гребень. На гребень, который хорошо виден, а хорошо видно именно материальное, конечно же. Но это не единственная модель успеха. И, соответственно, модели лидерства совершенно разные. Вот я не могу согласиться только с тем пониманием лидерства, что лидер – это обязательно тот, кто тащит кого-то или толкает кого-то. Вот. В истории культуры человеческой известен лидер, который мыл ноги своим ученикам и своим последователям. И это понимание лидерства не изжито, и никуда оно не делось. Ни в России, ни в других странах мира. Оно сосуществует с, вот, с другими моделями лидерства. И нельзя сказать, что вот там или тут только так, а там или тут только по-другому. Нет, одновременно сосуществует разное. Если говорить о том, что такой успех... Ну, знаете, вот, например, хорошо, возьмем Тони Робинса. Вы думаете, ему стоит завидовать? Вы думаете, да нет, это конечно. Модель успеха? Я ведь вижу не только то, что показывают, я на него внимательно смотрю. И я понимаю, что ему есть за что сочувствовать. Это не персональный
почему,
выпад.
Подождите, Михаил, а почему да. обязательно завидовать? Почему вот такие чувства должен пробуждать успешный человек у человека, нет, который только к этому стремится?
Потому что
какая-то другая должна быть.
Хорошо, я сейчас эмоции могут можно быть разные, да.
Можно уважать, можно спросить, а как ты этого добился, и сказать, черт возьми, а я вот не смогу, я
нет,
бы не
нет,
смог.
Смотрите,
какой ты молодец.
Смотрите, я сейчас говорю, нет, я сказал не продуманно, а скорее прочувствованно, да, я опираюсь на то восприятие, которое я вижу вот сейчас разлитым в ленте Фейсбука, в да восприятие, Бог, да. восприятие моих многих коллег, которые вот именно на это смотрят как на образец для подражания и сожаление, что я еще вот не в эту сторону не двинулся как следует. В этом смысле завидовать, не в каком-то вот таком примитивном. Да. Например, я не считаю, не чувствую, не только вот не рационально, не просчитываю, я не считаю, что вот это, например, модель успеха. Вовсе нет. Это при всем уровне мастерства, в котором, про который, так сказать, мы уже говорили. Я, кажется, да,
я про другое переживание, о котором Ксения только что вы спросили. Меня всегда восхищала фраза одного поэта: «Сострадать могут и люди, а сорадуются только ангелы». И когда мы с сорадованием, у нас немножко сложнее, чем состраданием. И когда мы сорадуемся успеху другого, когда мы видим учителя, у которого появились блистательные, как мастера, ученики, мы восхищаемся. И когда я проверяю себя и задаю себе вопрос, сорадуюсь ли я успеху Тони Робертса, думаю, что нет. Потому что все время, хочет он того или нет, когда я на него смотрю, я всегда вспоминаю замечательного другого мастера, которого звали Лев Дуров, и уголок Дурова. То есть, по сути дела, перед нами его не надо называть мотиватором. Это сложнее. Он, скорее всего, уникальный дрессировщик. Вот и в этом смысле, в этом я не вкладываю ничего плохого. Дрессура тем или иным техникам, навыкам, она необходима. Но когда мне что-то когда-то не получалось, один из моих замечательных друзей, Геннадий Алексеевич Ягодин был такой человек, он мне сказал: слушай, за столько лет в управлении и зайца на барабане можно было научить бить. Вот Тони учит
я
на
понимаю,
барабане.
Да. Ну, вы смотрите, да, мы говорим о каких-то навыках. Ведь, опять же, возвращаясь к пониманию, что такое успех, такая успешная карьера, мне кажется, как человеку, который вот со стороны на все это смотрит, потому что я никогда не была участником вот таких вот тренировок, мне всегда это было чуждо и странно. Хотя у меня тоже есть свои комплексы, и, поверьте, их немало, и с которыми я и борюсь, и так и не справилась до сих пор, и уж думаю, уж такой и останусь до конца. Но, тем не менее, очень важный момент. Все-таки, мне кажется, навыки, знания, образование, побудительные мотивы, они важнее, вот, как вы говорите, этой самой дрессуры. Мне кажется, дрессура, мне очень понравилась эта аналогия, наверное, так оно и есть. Это как бы такой игра в короткую, в очень быструю дистанцию, которую этот человек быстро это истратит, эти навыки, и дальше опять останется в еще худшем состоянии, чем был до этого. Поэтому мне как раз кажется, что человека мотивируют на успех, на какую-то долгую жизнь в профессии, в творчестве, да, это все-таки не зависть и не желание быстро делать быстро и дорого, да, а наоборот, рефлексии, сомнения. Вот, мне кажется, вот эти самые главные
критическое вещи, которые необходимо
сохранить. Да. Да.
Нет, вы абсолютно в этом правы. И вот вчера я говорил с моим одним из любимых коллег, есть такой психолог Дмитрий Леонтьев, и он организовывал конференцию, где говорилось «Счастье за пределами благоденствия». Вот по ту сторону благоденствия. Надо по ту сторону, простите, благополучия. Счастье по ту сторону благополучия. У тебя может не быть благополучия, даже физического. Ты всегда как индивидуальность борешься со своим индивидом. Но вдруг, когда ты видишь, как твое дело совершается, когда ты видишь, что ты отдал себя и твои дела значимым людям, когда ты видишь мир, изменился так, что в нем стало меньше спринтеров, то, о чем вы говорите, людей, которые на 10 тысяч рванули, как на 500 и спеклись, тогда ты даешь людям ценностную перспективу. И уникальные сейчас направления психологии, позитивная психология и другие дают очень серьезные поддержки людям. И помогают тому, что Пушкин называл самостоянием. Нужно самостояние, а не стояние на костылях или на имитаторах.
Ну, я бы тут добавил вот что. Что все-таки у нас есть такая склонность противопоставлять вот то, что навыки, и то, что прочно заземлено, и то, что где-то вот парит на уровне высоких смыслов. И мы вот, так сказать, невольно то в одну, то в другую сторону качаемся. Все-таки я-то считаю, что идеал, которому, конечно, его трудно достичь, но хорошо бы к нему стремиться, состоит в связке, в том, чтобы была возможность и прожить на уровне просто действий. Вот нам не хватает очень часто действий, конкретных действий, чтобы заземлить высокие смыслы. И на уровне того, ради чего эти действия, ради чего ты стал в эту позицию силы, в эту позу силы, ради чего ты это встал?
Что? Силы? Объясните,
ну, есть там такая штука, вот там вот, тут Тони Робинсон, ну, сейчас я не смогу показать, сидя за столом, как надо встать в эту позу силы. Вот, но я сейчас сижу, между прочим, не слабо, хочу вам сказать.
Но это
не потому... Вот я просто отслеживаю. Но это не потому, что я специально так сел. Понимаете? Вот, а потому, что я себя так чувствую. И потому, что это я целостно чувствую. А не потому, что я так вот посчитал и решил, сейчас я вот ногу подвину так или так. Да неважно, как я подвину ногу. Если я так чувствую, то я прочно сижу. И понимаете, вот между вот тем, как, там, как что повернуто куда и с каким накалом горит глаз, и тем, ради чего это все происходит? Вот между этим есть большой диапазон. Вот если он заполнен весь, тогда все в порядке. Понимаете, если мы фокусируемся только на чем-то одном, то мы сильно рискуем распасться. Да. Либо не дотянуться до земли, либо только по ней и шлепать, либо ползать, либо очень быстро бегать. Непонятно зачем.
Ну, видите, мы живем же в такой стране странной, да, какая-то очень странная, такая страна 3D. Вот как Солярис такой пульсирует, и вот только и смотришь, каким боком она к тебе повернется. А вот мне очень нравится эта позиция позы силы, да, вот может быть именно это внутреннее ощущение силы и достоинства, оно позволяет оставаться успешным человеком и Кириллу Серебренникову, который сейчас находится уже год под домашним арестом, или там тому же Алексею Навальному, который безусловный лидер и безусловно успешный человек, несмотря на все кошмары, которые сопровождают его жизнь, да, публичную, и вот так, который сейчас тоже находится в тюрьме. Так что кто как понимает, но вот этот вот внутренний стержень, его в себе, конечно, необходимо воспитывать. Он тебя и спасет, если будешь падать. Я вас благодарю за этот разговор. Но я так и не поняла, Александр Григорьевич, мы что, отговариваем людей ходить на эти вот коллективные камлания по воспитанию личностного роста?
Абсолютно нет? Абсолютно нет. Это выбор каждого человека. Он только должен знать, на что идет. И ключевой в жизни выбор – это выбор ответственности.
Я считаю, что ни в коем случае ни от чего отговаривать не надо. Это может быть очень полезным, кстати говоря, очень полезным может быть. И более жесткие вещи бывают полезны. А это уж, тем более, тут я не вижу здесь ничего опасного совсем.
Это мягкое.
Вот, это мягкое. Вот, просто важно, ради чего ты это делаешь и что это для тебя значит. Если это вот солнце в окне единственное, но там есть серьезные риски. Если это одно из средств, которые ты можешь взять в себя как в целостную личность.
Ради Бога.
Да, это все. Просто расширит твою палитру.
Спасибо большое. Михаил Кларин и Александр Асмолов. Программу провела Ксения Ларина. Мне стало лучше. Спасибо.
Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Табель о рангах. В правом верхнем углу имя автора. Антон Орех. Последняя буква – твердый знак. Кавычки открываются с большой буквы.
9 сентября – единый день голосования, в том числе в моем родном городе. В день тишины, в день голосования, не дай бог публично дать какие-то оценки, призвать кого-то к чему-то, рейтинги и прогнозы обнародовать.
Не дай бог.
Журналистам особенно трудно удержаться от соблазна. Но не в этот раз. Я безо всяких профессиональных мучений обойдусь без разговора о выборах. Тем более, что за отчетный период были действительно интересные события.
Звучит тревожная музыка.
В деле Скрипалей появились убийцы. Даже их лица нам стали известны. И даже имена.
Откровенно говоря.
Скажу откровенно, меня в этом деле многое смущало и казалось не то чтобы притянутым за уши, но каким-то мутным. Я вот не мог понять, почему не показать публике в том или ином виде Сергея Скрипаля, чтобы не возникало конспирологических придумок. Но нам показали не менее интересных господ, и я восхищен всеми этими живописными подробностями.
Усмехаясь.
Паспорта настоящие, а личности фальшивые. Фальшивая парфюмерия. Собственно, у нас в России еще купи настоящую Нину Ричи. В эти флаконы наши сомелье такое разливают, что безо всяких новичков человека на тот свет можно отправить туалетной водой за 100 рублей, купленной с рук у метро.
Иронично.
Уж чего-чего, а поддельного в нашей жизни всегда хватало. От паленой водки до фальшивого Адидаса. И оправдания наши тоже фальшивые. Мы же знаем, как все было и кто эти люди. Если их не хлопнули, то наверняка сильно отругали. Шума устроили много, а предателя не устранили.
Абзац.
Зато устранили другого гражданина. Тут на днях министр Лавров великолепно выступил, мол, теперь Россия не будет поддерживать все эти нормандские форматы, а разговаривать по Украине станет только с Америкой. Все равно же Киев – марионетка Вашингтона, а Париж и Берлин даже не сказали ничего по поводу политического убийства в Донецке и типа никак это злодеяние не осудили.
Обращаясь к невидимому собеседнику.
Ну, ребята, если мы устраиваем здесь клоунаду, зачем же остальных тащить в клоуны? Лидера бандитской ДНР убили такие же бандиты, как и он сам. Вы просто на секундочку притормозите и оцените ситуацию.
Раскидывая мозгами.
Захарченко пошел в кафе, принадлежащее его охраннику, то есть в надежное место. Да еще наверняка это место 100 раз проверили. Все-таки президент, да еще война кругом, как не проверить? И придя в такое надежное, 100 раз проверенное место, Захарченко взрывается. И погибает только он один. И вы мне будете говорить, что это бандеровцы подстроили, и призывать Францию и Германию лить по этому поводу слезы, а может помолиться?
Риторически.
У нас как раз на религиозной ниве большое оживление. Нет более важных и насущных задач, чем строительство храмов. Когда не хватает денег на хлеб, мы покупаем Роллс-Ройсы.
Иносказательно.
Минобороны хочет воздвигнуть третий по величине православный собор в мире после храма Христа Спасителя и Исаакия. В парке «Патриот» 6000 верующих туда поместится.
Не веря своим ушам.
Где столько народу взять, если вспомнить, что это место где-то на отшибе? Местных прихожан нет, другие не доедут. А прихожане не нужны. Можно в храм водить солдат целыми дивизиями, с техникой, танками, орудиями, ракетами, чтобы в бой идти с Божьей помощью.
Новое предложение.
А РПЦ тем временем хочет Сергиев Посад посносить и устроить там православный Ватикан. Хорошее, кстати, было бы название, что-то вроде католической лавры.
Проводя параллели.
Еще больше православия, еще больше икон, свечей и хоругвий. Когда государство разваливается, а общество разлагается, всегда появляются попы с молитвами или колдуны с заряженной водой.
Приводя пример.
В Москве устроили подлинный балаган по случаю приезда Тони Робинса, который должен был за один сеанс сделать нас богатыми и здоровыми, открыть секреты космического успеха и неземного блаженства.
Бешено вращая глазами.
И десятки тысяч людей, отдав бешеные бабки, полезли в этот цирк, чуть не передавили друг друга, чуть не избили организаторов и с неработающим переводом прослушали набор банальностей, которые не стоят 3 копеек от человека, у которого просто на лице написано, что он хлыщ.
Вывод.
Смутное время не где-то далеко. Оно уже наступает.
Кавычки закрываются. Точка.
Московские старости.
Омский вестник в рубрике «На фронте Европейской России» сообщает, в Казанском районе противник большими силами перешел в наступление по обоим берегам Волги. На левом берегу наши части были отодвинуты назад. На правом берегу Волги, ввиду большой численности противника, наши части оставили верхний Услон и переправились на левый берег.
Редакция «Нового казанского слова» обращается к читателям со следующим воззванием. Мы имеем возможность сообщить, что положение Казани в связи с систематическим пребыванием новых значительных отрядов чехословаков, сербов и народной армии вполне прочно. Казань сдана ни в коем случае не будет. Наоборот, готовится наше новое наступление по всем фронтам. Обстрел Казани противником из дальнобойных орудий никакого военного значения не имеет и рассчитан лишь на трусливую психику обывателя.
«Красная газета» публикует телеграмму из Берлина. На Царицынском фронте казаки отступили и очистили Саратовскую губернию.
Московские старости.
Совет народных комиссаров, заслушав доклад председателя чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, нашел, что при данном...